Здравствуйте, товарищи! В эфире «Красная линия» радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас адвокат, член ЦК РК КПРФ, ведущий нашего братского канала «Красная линия» Дмитрий Аграновский. Дмитрий, приветствую.
Добрый день.
Сегодня мы поговорим о Коминтерне 21 века, об итогах Петербургского экономического международного форума, о путинском антиколониализме и о перспективах мирового коммунистического движения. Вот такой у нас всеобъемлющий эфир. Ну, давайте, наверное, начнем с итогов ПМФ.
Итоги ПМФ, они, в общем-то, разнонаправленные. И в целом, не хотелось бы просто огульно охаивать, все мазать черной краской. Ну, мы помним генезис этого форума.
Давайте мазать красный все.
Давайте все мазать. Да. Как будто ты красишь вот такой забор, как Том Сойер в свое время. Это был в свое время такой, на мой взгляд, крайне неприятный буржуйский междусобойчик, на который съезжались сильные всего мира, вот как-то не хочется сказать. Ну, в общем, классово чуждые мне, например, элементы. Со всего мира они съезжались, в основном с Запада, и были там и Меркель, и Макрон, и еще кто-то. Но, в общем, короче говоря, разные деятели. Насколько я помню, вот этот вот международный форум был 27-й по счету. Обсуждали разные контракты и, в общем, решали, ну, если в сухом остатке, как лучше, как правильнее России встроиться в качестве сырьевого придатка мировую систему разделения труда, прежде всего в западную, и стать таким образом добровольной, фактически добровольной колонией Запада. Но потом, к счастью, что-то пошло не так, и закончилась эта специальная военная операция и нашим вот таким бунтом против мировой западной колониальной системы. А этот форум, конкретный форум, он, может быть, был несколько более бедный по составу иностранных делегаций, но, например, на нем было два президента, некоторые либералы так подсмеиваются над этим, были президенты Боливии и президент Зимбабве. Президент Боливии сам по себе героическая личность, Луис Арсе, это наследник легендарного Эво Моралеса, как вы помните. Эво Моралес был свергнут в результате государственного переворота, была приведена к власти американская хунта, но поскольку хунта начала вести себя как слон посудной лавки, она вызвала резкий гнев местного населения, и местное население сказало, что если вы проведете выборы нечестные через год, там было запланировано, то тогда мы вообще за себя не ручаемся. Выборы, как ни странно, прошли честные, и партия Эво Моралеса, самого Эво Моралеса к выборам не допустили. А партия Эво Моралеса и кандидат, вот нынешний президент, набрал даже больше, чем Эво Моралес. И таким образом к власти вернулись пророссийские силы и вообще силы добра. Вот. Что касается Зимбабве, это тоже старинный наш соратник, старинный наш друг, еще друг Советского Союза. В свое время это была Родезия. Вот, территория такая вот оккупированная Западом тоже была колонией. Потом, естественно, там были разные проблемы. В советское время они жили весьма неплохо. Позднее, поскольку участвовали в мировой социалистической кооперации труда, а в послесоветское их, к сожалению, мы бросили, но не мы с вами бросили, и даже не нынешние власти, которые начинают к этому возвращаться, конкретно Горбачев, потом Ельцин, бросили, и страна оказалась один на один с мировым Западом, который начал давить ее санкциями.
Вот, кстати, вот у меня теоретическое предложение, сейчас вот думают же, как называть современную эпоху, там, инклюзивный капитализм, посткапитализм, правильнее называть постсоветский капитализм.
Постсоветский капитализм,
да, это конечно многое объясняет.
Да. Ну так вот, я просто так к слову. В Боливии крупнейшие в мире запасы лития, а литий критически важен для всей электронной промышленности. А в Зимбабве находится на третьем месте по запасу мировым платиноидов и хромидов. И плюс еще там есть золото, алмазы, в общем, много чего есть. То есть, когда там над нами подсмеиваются, что вот у вас только два президента, мал золотник да дорог даже в самом прямом смысле слова. И мне показалось, что Владимир Владимирович вот среди этих президентов, он чувствовал себя совершенно как рыба в воде. И вел вот этот форум без всякого смущения. Но я начну немножко с конца. Форум действительно получился отчасти смазанным. Несмотря на важные заявления, к сожалению, в эфир пробились разного рода скандалы, связанные с тем, что некоторая часть населения, минимальная, но она никак не понимает, что беситься с жиру надо где-то вот очень тайно сейчас. А лучше вообще этого не делать. Ну уж если вы не можете. Вот. И вот с этими скандалами, там, с этими эскортницами, uh-huh. вот этими всякими там чашечками чая за 3500, uh-huh. обеды за 5000 и прочее, это сейчас просто неуместно. Вот эта вот роскошь, которая раньше просто uh-huh. била в глаза с этого форума, сейчас она просто противопоказана. Uh-huh. И вот тут мы записывали мою программу, и один из героев сказал, говорит, ну это просто низкий уровень культуры и шальные деньги. Говорит, я не могу представить себе даже миллионера, но директора завода и организатора производства, даже очень богатого человека, который бы взял и отдал там, 700 тысяч на какую-нибудь эскортницу, или даже 350 тысяч. Там в этом году был скандал по поводу того, сколько должны стоить такие услуги. Плюс еще выступления разных певиц, которые своим открытым текстом, вот та же инстасамка, она открытым текстом спела про цели и задачи, так сказать, вот этого класса. И, конечно, из-за этого форума...
Зато просто... честно.
Зато честно, да, 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 настолько честно, что, кажется, вот начинаешь думать, что это специально подосланный человек.
Вот вы назвали там сумму, допустим, 700 тысяч, да, но вот я недавно краем уха слышал, как на одном из центральных каналов собирают деньги на операцию ребенку, там прозвучало, там звучали суммы 600 тысяч, 300, то есть вот каждый этот, значит, упырь богатый, он может вылечить одним кликом одного-двух ребят, на которых деньги собирают. Вот это для понимания ситуации.
Потом сколько можно всякого оборудования для фронта купить на эти деньги, а мы собираем, ну, мы и даже гораздо более бедные люди, просто я знаю, там, рабочие крестьянки, рабочие колхозницы собирают, отрывают от своих очень скромных зарплат, вот, в то время как вот происходит такое мероприятие. И, конечно, это все сейчас неуместно. Я очень надеюсь сейчас, что организаторы, и особенно администрация президента, они сделают вывод, и следующий форум, он уже будет посвящен действительно деловым каким-то вопросам. А вот это все, оно не то, что останется за кадром, а его просто не будет. Это сейчас неуместно.
Вы говорите, неуместно, а может быть наоборот. Вот они считают, что уместно, они это не скрывают. И нам, публике, уважаемой, стоит это понять. Как вот на воротах концлагерей красовалась надпись «Каждому свое, едам даст зайн». Вот это «Каждому свое» – это девиз нового порядка, пускай многополярный порядок. Вот они говорят, вот у нас это, а вы собираете, мы вас, с вас, значит, три шкуры будем сдирать по-прежнему, до рубля все сдадите, а мы будем жрать.
Я думаю, что они так сложно не мыслят. Скорее, вот последняя фраза, да, она присутствует, а вот первая, она… Вряд ли. Я думаю, это просто, просто это специфика формирования в 90-х годах той элиты, которая у нас образовалась. Я нисколько не обеляю западный капитализм, он страшный, кровавый, ужасный, но он формировался долго. И за счет этого он приобрел некий такой внешний лоск. Плюс еще, возвращаясь к теме нашей программы уже, конечно, капитализм очень напугала Великая Октябрьская социалистическая революция и Коминтерн конкретно. Вот. И сейчас уже переходим, что называется, ко второй части. Наверное, вы знаете, что 16 апреля Сергей Нарышкин, это руководитель департамента внешней разведки, выступая в РГСУ, где раньше был институт Коминтерна, где готовили наши кадры по всему миру, тогда, когда мы были глобальной страной по-настоящему, вот, он очень комплиментарно отзывался о Коминтерне и о большевиках, и о том, что действительно был запрос всемирный на справедливость, и Россия этот запрос дала. И вот таким образом, на основе справедливости, на основе вот этой новой идеологии, образовалась совершенно уникальная наднациональная структура. Но не транснациональные корпорации, которые высасывают из людей по всему земному шару все соки, а наоборот, структура, которая, говоря сегодняшним языком, глобальная антиглобалистская структура. И вот эта структура была Коминтерн. И опять же Нарышкин говорил, что во многих странах помнят опыт Коминтерна, во многих странах его чтут. И этот опыт сейчас был бы очень полезен, когда мы ведем вот эту антиколониальную борьбу. И вопреки распространенному заблуждению, говорят, Сталин распустил Коминтерн, Сталин действительно преобразовал Коминтерн. Это было одно из требований союзников для открытия Второго фронта, потому что Коминтерн действительно доставлял им большие неприятности. Сталин его преобразовал в Коминформ, а потом, после Великой Отечественной войны, сам институт Коминтерна, он потерял свой смысл, потому что это тогда была совокупность подпольных организаций, а возникла же система социалистического лагеря, возникли социалистические страны, их стало сразу много, Советский Союз резко шагнул вперед, и уже потребовалась легальная межгосударственная структура. И как раз вот из этих структур, из Коминтерна, Коминформа, вырос, если в экономическом плане говорить, Совет экономической взаимопомощи, а в военном плане организация Варшавского договора. Кстати, организация Варшавского договора энергично принимала участие в подавлении, вернее, в наведении, восстановлении конституционного порядка и в Венгрии в 1956 году, и в Чехословакии в 1968 году. И, кстати, в Венгрии в 1956 году именно страны Варшавского договора, насколько я помню, Польша и ГДР, они требовали от Советского Союза решительных действий, потому что Советский Союз, вы помните, в 1956 году медлил 3 дня целых, и это, конечно, обошлось нашим сторонникам некоторой крови, даже большой крови. Вот. А организация Варшавского договора требовала от Советского Союза решительных действий. Тут была, это была реальная действенная организация.
Это требовали красные евробюрократы, можно так сказать.
Да.
На самом деле вопрос такой дискуссионный, стоило ли все-таки идти у них на поводу и переходить к открытому насилию.
В каком плане? В 1956 году?
Да, да что вы? Это потом сыграл свою роль статистику. В борьбе с Варшавским договором и с Советским Союзом.
Нет. В 1956 году, извините, вот я лично, я в городе Электросталь открывал мемориальную доску Михаилу Федотовичу, если я, может быть, спутаю, это дело было давненько уже, Никитину. Он был командиром танковой бригады и героя Советского Союза. Он был герой Великой Отечественной войны, но тогда героя он, собственно, не получил. А герой Советского Союза он получил именно за Венгрию в 56 году. И вот только один его танк уничтожил несколько огневых точек противника. Тогда против наших солдат, там, я вот читал статистику в журнале офицеров, было изъято более 8 тысяч автоматов, более 150 тяжелых пулеметов. То есть это что, вы думаете, студенты какие-то были? Нет. Это было настоящее восстание, причем оно было страшное, кровавое, потому что Венгрия достаточно активно участвовала в свое время в фашистской деятельности, в нацистской деятельности, и там было довольно много людей, участников вот этих формирований вермахта, пораженных частично в правах, и вот как раз в 56 году это были уже люди, что называется, еще в полной силе, но уже понимающие, что жизнь у них не особо состоялась. И восстание, вы посмотрите на фотографии, какие там чудовищные просто фотографии, людей сжигали заживо, людей убивали, уничтожали, оружие, кстати, они завозили из Австрии на машинах Красного Креста. Вот, так что нет, в 1956 году Советский Союз действовал абсолютно правильно. И вот ошибки 1956 года позволили избежать большой крови в 1968 году в Чехословакии, когда войска Варшавского договора превентивно взяли под контроль оружейные склады. И когда вот эти вот оранжоиды, ну это же были попытки оранжевых революций, только с оружием, вот эти оранжоиды, когда утром побежали захватывать склады, склады уже все были под контролем. Поэтому в 1968 году восстановление конституционного порядка обошлось малой кровью, и после этого США совершенно официально приняли доктрину, которую я условно называю «Восточный лагерь не соваться». Это фраза из фильма «Мюнхен». Его произносит эту фразу Голда Мейер. Вот, после этого уже никто вооруженным путем каким-то образом к нам не лез. И сменили тактику, да, к сожалению, удалось привести к власти Горбачева, использовать его качества, в том числе низменные качества, и нас потом победили, да, без оружия, без единого выстрела, но это уже другая тактика, да, в подлости, в предательстве, в измене американцы, конечно, мастера, а вот после 68 года именно вооруженный путь был абсолютно для них закрыт, и после поражения в Вьетнаме.
Вы выступили не только как член КПРФ, но как блестящий адвокат, защитив позицию обвиняемого. Ну, я шучу,
конечно. Если говорить о Советском Союзе, я могу
ответить, сказать, в танковой бригаде не приходится
тоже. Если бы мне, например, в свое время доверили бы участие в наведении, восстановлении конституционного порядка в Венгрии или в Чехословакии, я просто гордился бы этой миссией и обязательно принял бы участие. И вот то, что мы сейчас делаем на Украине, это примерно то же самое. Мы также таким же образом, в общем-то, в конечном итоге восстанавливаем конституционный порядок. Мы также таким же образом сражаемся против Запада. Вот почему, опять же, возвращаясь к теме Коминтерна, Запад мне всегда напоминал некое такое вот животное образование, которое ест, ест, ест и ест. И дальше больше, дальше больше. И когда мы подходим к нему с разумными мерками, казалось бы, вот Советский Союз был уничтожен, давайте жить мирно, давайте торговать, давайте завоевывать мир торговыми связями. Нет, обязательно надо было интегрировать в НАТО страны Восточной Европы, потом наши исконные территории, и вот дошло дело до Украины. И здесь уже просто действительно перешли, как говорится, все красные линии, и поэтому началось антиколониальное восстание. И вот здесь сейчас, переходя к 21 веку, нам как раз и нужно некий прообраз Коминтерна, потому что, если говорить просто, некая наша акция, которая может причинить ущерб американским интересам в Латинской Америке, или еще где-то в Африке, это сразу спасение огромного количества жизни на Донбассе. Потому что наша война, она должна быть действительно всемирной. И ответ должен быть асимметричным. О чем, собственно, вот и в этот раз, и в предыдущие разы и говорил президент. Поэтому что мне показалось важным? Мне показалось важным, что от президента, от Путина прозвучали как минимум две позитивные оценки, ну, условно говоря, левых. Во-первых, президент сказал, что китайская экономическая модель показала себя более эффективно, чем западноевропейская и американская. Это было сказано открытым текстом. Ну, правда, он там сослался на китайскую специфику, но тем не менее, вот факт – это факт. Потом дальше уже конкретно он прошелся по коммунистической партии и сказал, что, ну, это на его взгляд, опять же, он имеет право на свое личное мнение, что часть народа утратила веру в коммунистическую идею, но не вся. Из-за этого у нас образовалась коммунистическая партия, у которой, как он выразился, множество сторонников. Ну, наконец-то это было признано. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы последовало продолжение. И я думаю, ну, это мое личное мнение, что это действительно некое осознание, понимание ситуации, а не просто какое-то вот подыгрывание нашим нынешним друзьям. Потому что кто наши нынешние друзья? Я могу перечислить их. Китай, Индия, Венесуэла, Куба, Вьетнам. То есть все страны, которые либо социалистические, либо как Индия, там у них в Конституции написано, что они строят демократический социализм.
Поэтому, там, конечно, да, есть термин ведический социализм, это вот
ну, важно, что социализм, да, есть термин социализм. Поэтому вот на основе этих стран...
Националисты у власти, но социальная программа.
Может быть, некий парообраз Коминтерна. Поэтому сейчас это надо изучать. Кстати, Нарышкин в своей речи, он не просто сказал Коминтерн, а он сказал полностью коммунистический интернационал. Условно говоря, антизападный, антиколониальный интернационал – это не то, что какая-то замечательная идея, вот сидели до нее додумались, а это идея, которая давно завладела массами во всем мире, потому что все видят, что обмен, даже торговый, между Западом и всем остальным миром, он совершенно не эквивалентный. То есть, попросту говоря, грабеж. Как помните, викинги, какая у них была манера торговли? Они высаживались на какой-то там берег, и если они чувствовали, что у них недостаточно сил для грабежа, они были мирными торговцами, что-то там поторговали и уплыли. А если они чувствовали, что аборигенов можно просто ограбить, они их просто грабили, грабили, убивали, забирали в полон там и все такое прочее. И вот еще от викингов, я считаю, вот это такая же манера западная. И вот весь мир...
Тут не только ведь по легенде и русская государственность идет тоже от викингов, так что все мы немного викинги.
Не знаю, есть такая нормандская теория, да. Есть, можно не соглашаться, можно не соглашаться. Я думаю, что...
Рюрик, да, которого, значит, призвали на Русь, это вот да. В официально признанных летописях.
Нет, в советское время... Эта теория не признавалась.
И, кстати, еще Михаил Ломоносов да. Тоже но ее там не признавал. Он опровергал, что да. Рюрик, Синюс, Трувор – это как варяги были. Ведь есть версия, что варяги и Русь – это просто определенное воинское сословие. Это не иностранцы. Это, скажем так, принципе, корпорация.
На самом деле,
ЧВК, да, грубо говоря.
На самом деле это не так важно. Кто бы там нас ни основал, в результате образовалось успешное государство, которое смогло сплотить огромные территории в совершенно неблагоприятных погодных условиях. Это раз, Российская империя. А потом оно родило Советский Союз. Советский Союз, я считаю, это вообще вершина развития человечества, вообще человеческой мысли, человеческой морали, человеческого духа. Это работающая, как я уже говорил в передачах, работающая модель будущего устройства мира. Потому что альтернатива либо социализм и коммунизм, либо всемирная катастрофа. Потому что быть... плохим цивилизация при такой сложности, при такой сложной технологической системе, при тех вот проблемах, которые перед цивилизацией стоят, быть плохим ну просто невозможно. А Земля этого не выдержит. Поэтому человек в будущем, он, конечно, должен будет стать добрым, высокоморальным, плановым, организованным. А как? А иначе никак.
И свободным.
И свободным, разумеется. Свобода есть осознанная необходимость, как говорим мы, марксисты. И вот сейчас к этому идем. И я рад, что новое издание Коминтерна, оно прямо разворачивается на наших глазах. Может быть, оно не настолько коммунистическое, хотя его костяк составляют как раз страны либо социалистические, либо строящие социализм. Да и, в общем-то, если не власти России, то наш народ недалеко ушел от социализма. Это показывают все соцопросы. Он вот тут вот рядом. Если, допустим, власти начнут восстанавливать социализм, то это, скорее всего, будет встречено просто с восторгом. Ну, рано или поздно, я думаю, к этому... они будут вынуждены перейти. Так что итог главный, на мой взгляд, ПМЭФа, это вот как раз экивоки не защите за это уничижительное слово, да и нет тут ничего уничижительного. Ну, может быть, как отдача дани какой-то вот левой модели, социалистической модели, какие-то там комплементарные вещи в адрес Компартии. Ну, в принципе, хватит этого стесняться. А что тут такого? Вот Нарышкин произнес фразу «коммунистический интернационал», и ничего, мир не рухнул. Нормально, кстати, наоборот, это было воспринято с аплодисментами.
Сергея Нарышкина можно назвать нонконформистом среди высшей элиты, потому что еще со времен, когда он был председателем Госдумы, он предпочитал нетривиальные и даже, я его назову так, ультрадемократические методы. Например, при нем действовал Совет непарламентских партий, при председателе Государственной Думы, я тоже в нем участвовал, это прекрасный опыт был, и там не просто проводились вот заседания для галочки, а потом... Значит, пленарное заседание, посвященное вопросам, которые там обсуждались. Сергей Нарышкин, я наблюдал за ним, он выслушивал каждого. И что бы кто ни говорил, даже вот когда человек нес полную пургу, он аргументированно спорил, он слышал каждое слово, каждый тезис, он соглашался или аргументированно опровергал. Удивительный, на самом деле, государственный деятель. И, кстати, помните тот Совет Безопасности накануне начала СВО? Там Нарышкин вел себя тоже, скажем так, нетипично. Вот. И вот этот Коминтерн, во многом он выходит из ряда вон и говорит вещи, которые, может быть, вообще противоречат взгляду людей, вот его касты.
Я думаю, не то, что противоречат, а они просто опережают их эволюцию. На мой взгляд, я не знаю, какой у Сергея Нарышкина IQ, но судя по его лицу, он достаточно высокий. Потом... К Сергею Нарышкину подходит вот такой термин, к сожалению, не наш термин, но он уже стал интернациональным, джентльмен. Вот слово джентльмен, оно как раз
подходит. У меня тоже, кстати, когда я первый раз увидел его живьем, я вот подумал, джентльмен, такой у него действительно в хорошем смысле английский тип.
Насколько я знаю,
тип.
Он на пианино умеет играть.
Возможно, но вообще, да, этот человек вызывает уважение, несмотря на каких бы он взглядов не придерживался.
Я думаю, что вот эта идея, она будет... овладевать массами, в том числе и массами во власти. Потому что мы видим, что Запад совершенно не собирается, пока, во всяком случае, сдаваться, не собирается идти с нами на компромиссы, а наоборот, намерен нас задавить. В том числе и будучи в плену иллюзий. Очень интересно смотреть западные фильмы, как они показывают сейчас нас. Вот. Кстати, в одном из сериалов «Родина», я уже на него как-то ссылался, там в одном из сезонов показан наш руководитель службы внешней разведки. Ну, это такой там у них мощный такой вот гориллоподобный субъект с какими-то щитами на Западе, не имеющий ровным счетом ничего с Сергеем Нарышкиным. Но они нас видят так. И они находятся в плену этого образа, и они считают, что они нас могут задавить. Вот на днях они ввели новые санкции против там Мосбиржи, против нашей электронной промышленности и все прочее. Эффект будет строго обратный, но я к чему? К тому, что они не оставляют нам шанса, как говорил Жеглов, помните про черную кошку, по глупой дерзости своей, они не оставляют нам шанса, прости господи, сдаться с почетом, вот пойти на какой-то разумный компромисс. Значит, надо будет прорываться, значит, надо будет завоевывать право сильного. Они же Советский Союз тоже хотели задушить в колыбели, что называется. В результате получилась такая страна, такая держава, без которой они не могли решить никакой, даже самый минимальный вопрос в мире. И даже подумать никто не мог, чтобы наших спортсменов отстранить от соревнований, даже если их ловили, вот что называется, на допинге. Помните, на Олимпиаде была такая шутка, что вот ФРГ и США, с одной стороны, с другой стороны, СССР и ГДР, это соревнования фабрик-лабораторий. Вот, то есть все знали. Но был такой баланс сил, что друг друга уважали. Соперники не просто как-то боялись друг друга, но и относились с уважением. Это, кстати, видно было по тому же кинематографу. А вот сейчас они нас не уважают. Не уважают они, опять же, нас по глупости, потому что скорость вырождения западной элиты, она превысила даже скорость вырождения нашей элиты в 90-е годы. И сейчас, если у нас начался какой-никакой процесс восхождения, вот это видно даже по той же оценке Сергея Нарышкина, то у них процесс вырождения, по-моему, принимает еще более ускоряющиеся и уродливые формы, при том, что количество ядерного оружия у них в руках и количество вообще всяких разного рода ресурсов, оно довольно большое. Так что легкой жизни у нас не будет, но победа будет в конечном итоге за нами с вероятностью 100%.
Оптимизм Аграновского – это известная вещь.
Нет, это просто реализм. Но я давайте, смотрю объективно.
Да, давайте тоже продолжим эту реалистическую линию. Вот Все, в общем, похоже, что так. Коллективный Запад не оставляет шансов даже своим коллаборационистам внутри России на какое-то на достижение какого-то соглашения. А вот, допустим, на откровенное предательство или на диверсионную деятельность, ну, в таком широком смысле, вполне. И мы вспомним, что и во время гражданской войны Запад Антанта проводила интервенцию, спонсировала здесь всевозможные там белые армии, потом на территории СССР постоянно действовали какие-то, значит, диверсионные группы,
только
шпионские вещи.
Только польских спецслужб здесь действовало 47. Это только одних польских. Вот в 30-е годы, когда говорят, что у Сталина была паранойя. А если взять все, то их были на большие сотни.
Ну да.
Теперь мы начинаем это понимать.
И вот можно предположить, даже не опускаясь на глубоко законспирированное дно, где работают спецслужбы, они работают всегда, что в нашей элите, которой, конечно, повезло, с начала 90-х годов в ее первых рядах было столько вырожденцев, что, в общем, сейчас только остается очищаться. Они изначально как бы фору дали, но бог с ними. Вот представим, с одной стороны, Нарышкин, который опережает время, с другой стороны, Путин, это как такой, значит, балансер, это вот значит, генератор весов, он пытается все уравновесить, там еще кто-то. А с другой стороны, будет усиливаться энтропия, усиливаться центробежное движение и формироваться наверняка фронты тех, для кого ПМФ – это эскортницы, это, значит, черная икра, это жрать от пуза, и которые готовы вместо того, чтобы лечить больных детей, тратить вот в один клик эти безумные деньги. Они же будут все равно стараться свою власть сохранить, свое влияние, и пойдут, конечно же, на сговор с коллективным Западом.
Ну, скажем так, как могут. Будет не то, что, конечно же, пойдут, потому что все-таки, я думаю, во многом побоятся, но могут. Вообще, в принципе, я говорил об этом не раз, на разных круглых столах, на разных площадках, и даже находил понимание, надо в Уголовный кодекс вводить статьи «саботаж и вредительство». Угу. А то, как у Раневской, ну там, правда, про другое слово. Ну, в общем, саботаж и вредительство есть, а слова такого нет. Вот, по крайней мере, в Уголовном кодексе. Его надо туда вводить, и эти статьи необходимо будет применять. А почему нет? У людей есть интересы, некоторые связанные с Западом. Эти люди обладают определенными ресурсами, влиянием и возможностями. Кто сказал, что они просто так сдадутся? И вот эта вот дистурбция дальше, она будет только нарастать. Тут просто надо понимать, и здесь никакой паники нет, просто это специфика, что мы еще не прошли даже первую половину пути, что дальше все будет веселее. Но у меня такое ощущение, что наш народ не особо этого боится, потому что чего только мы не пережили. А сейчас у нас хотя бы есть какой-то смысл, и действительно, по крайней мере, в некоторых вопросах мы очень даже сплочены. Это констатируют даже западные средства массовой информации. Они этого не ожидали, для них это было неожиданным. Вот. Но рано или поздно вот эта вот балансировка между, условно говоря, людьми старыми, кстати, в том же сериале «Родина» есть замечательный такой пассаж в отношении вот тамошнего героя, руководителя внешней разведки, который ничего не имеет общего с Нарышкиным, там сказано, ЦРУшник говорит, а, это человек старый, ельцинской школы, с ним мы всегда договоримся. И вот опять же там, в этом фильме, тут интересно, как противник тебя видит, потому что противник – это зеркало. Старая ельцинская школа, старые ельцинские кадры, которые выступают за союз США, которые считают, что на территории США надо действовать очень осторожно. И альтернатива – молодой ГРУшник Громов. Забыл, как его зовут. Евгений Громов. Евгений Громов, который говорит фразами из газеты «Советская Россия». Прям вот про Ельцина и про всех. И что меня поражает, вот с такой это все откровенностью, он просто открыто говорит, что сделали США с Советским Союзом. До чего они довели? Они довели нашу экономику. Как это все происходило? Он там рассказывает, как его брат умер от туберкулеза в ельцинской больнице, как его родители в 90-х годах голодали, когда фабрики все были пущены по ветру.
Да, он и еще вот соблазняет главную героиню потом.
Да, но даже вот женится на ней.
Что же вот эти вещи проговорены и показаны в американском сериале.
Но они все это понимают, они чувствуют. А чувствует кошка, чье мясо съела. Я к чему? Тому, что вот эта составляющая старой ельцинской школы, она, и в фильме даже тоже это показано, она все более нисходящая и нисходящая. А вот, условно говоря, ГРУшник Евгений Громов, он все более усиливается в нашей жизни и усиливается. И рано или поздно президенту придется какой-то сделать выбор, особенно если вот эта элита, ну часть вот, условно говоря, прозападной элиты, если она попытается предпринять какие-то резкие шаги, то в этом случае процесс может ускориться. А так, рано или поздно, я всегда говорил, жизнь заставит. Вот как сейчас жизнь заставляет, по крайней мере, задуматься о производстве наших самолетов, наших автомобилей. Сейчас вот страшно сказать, скоро нам электронику надо будет свою производить. Нет, конечно, мы будем что-то закупать. Наши братья нас не бросят и будут нам что-то продавать.
Китайцы успешно уже производят в тот же автопром у нас
на заводах.
А
почему нет? Между прочим, Советский Союз тоже начинал с этого. Приглашали американских инженеров, организовывали при их участии производство. Но потом начинали сначала что-то собирать, что-то делать, а потом производить сами. Кстати, Китай тем же путем пошел. Он тоже начинал со сборочных производств. Но потом начал производить свое. Я думаю, у нас это тоже произойдет. Просто это вопрос национальной безопасности. Надо, чтобы были ключевые какие-то товары, продукты свои. При всем моем уважении к Китаю, при всей симпатии к странам социализма, все равно какие-то ключевые производства должны быть свои. И это сейчас начинает доходить до все большего числа. Другое дело, что, конечно, организовать это все чудовищно сложно, но в 30-е годы мы начинали технически с гораздо более худших стартовых позиций. Раз. С другой стороны, над нами, как дамоклов меч, нависал Гитлер и фашистская Германия. Конкретное, организованное, самое сильное зло в истории человечества. Сейчас все-таки наша сила отчасти в слабости противника. Запад это, ну, к счастью, он совершенно не так организован. Идеи у него те же, желания у него в конечном итоге те же, что и у Гитлера, но нету такой организации, как у него. И у нас есть теперь другие возможности. Теперь нам не надо, вот, что называется, мучительно с нуля всю промышленность создавать. У нас есть большой задел. Конечно, мы многое утратили, но, как опять же пишет западная пресса, мне очень нравится, они так вот пишут с такой обидой. Россия производит 3 миллиона снарядов, вот я только не помню, в какой период они там пишут. Это значит что? Это значит, Россия, взяв на себя обязательство демонтировать советские ВПК, так их и не выполнила. Вот, оказывается, не только нас кто-то надувает, но вот, по мнению Запада, и мы кого-то смогли надуть. То есть часть нашей промышленности сохранилась. Мы, конечно, в тяжелом положении, что касается авиастроения, например, мы тоже на днях записывали передачу, что все там очень тяжко. Но было бы желание, опять же, у нас есть советский задел, у нас есть советский нефтегазовый комплекс и очень много того, что не было у Сталина и не было у Советской России. У нас совершенно другие возможности. Конечно, у нас есть и другие гири, которых у Сталина не было совершенно. Ну, как это? Единство и борьба противоположностей. Я в данном случае оптимист. Опять же, жизнь нас заставит. У меня, как у оптимиста, какая программа? Как это будет жизнь нас заставить? Морды об стол, морды об стол. Извините, кровь из носа. Но, тем не менее,
выведет. А может быть, как-то по-другому нас попробуем?
Нет, я думаю, будет именно так. Будет именно так. Почему? Отчасти. Ну, потому что вот та идеология, которая в 90-е годы нам была навязана, она прямо противоположна. Это идеология сырьевого придатка. Она достаточно большое количество людей устраивала. Она сформировала вокруг себя некое ядро. Ну, в количественном отношении их людей не так много, но они обладают огромными ресурсами, у них свои интересы. И инерция у этого корабля, она очень серьезная, чудовищная просто инерция. Но его надо будет разворачивать, потому что уже всем видно, что корабль плывет на скалы или на айсберг. Уже вот это видно. Некоторые говорят, как в фильме, опять же, американском, «Не смотрите наверх», когда падает комета, просто не смотрите наверх. Вот просто не смотрите вперед. Ну как не смотрите вперед? Там впереди катастрофа. Поэтому все-таки разворачиваться мы будем. Разворачиваться будем, несмотря на сопротивление.
Справедливость требует дифференциации. Вот кто-то принял идеологию вот этого сырьевого придатка, а миллионы наших граждан и в Российской Федерации, и за ее пределами на постсоветских пространствах не приняли,
да боролись. Да они просто ничего не получили.
Банально,
кроме
всего прочего,
ничего не получили. Нет, с этого.
Вот мы с вами с юности боремся, да, с этим режимом.
Да.
Наши все соратники – это миллионы людей.
Да.
А мы, эти миллионы людей, не заслуживают ни в коем случае морды об стол. Морды об стол заслуживают участники ПМЭФ, допустим, а те, кто сегодня остается в партии власти, вот нужен такой алгоритм действий, чтобы им морды об стол, а мы, ну так шутливо выражаясь, ноги на стол.
Жизнь, к сожалению, далека от справедливости, и, ну, условно говоря, когда ведутся боевые действия, или когда в стране случается эпидемия, или что-то такое, запросто можно попасть под раздачу. Это, что называется, сопутствующие жертвы. Сопутствующей жертвой может стать любой из нас, в любой ситуации. И я думаю, так сложилось, что практически в каждой семье у нас за эти 30 лет есть потери. Не просто потери, но люди естественным путем умирают, а те потери, которых быть не должно. И я, к сожалению, и моя семья с этим сталкивались. Так что мы все эти годы чувствуем себя как на войне. Это, в общем-то, нормальное состояние.
Кипит наш разум возмущен.
Надо просто соблюдать определенные правила. Вот, для того, чтобы выжить. Да, задача выжить, она тоже стоит.
Соблюдать дистанцию, не сближаться с...
Совершенно верно.
Не сближаться с упырями и не ходить на советы нечестивых.
Ну, что-то в этом роде, да. Да. Или еще мне больше нравится, я все-таки, у меня мои родственники, моя семья, она пережила блокаду Ленинграда, и вот я вспоминаю вот эту надпись, что при артобстреле, граждане, при артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. И поэтому надо просто ходить по другой стороне улицы, которая при артобстреле менее опасна. Но что важно, все-таки наш народ гораздо быстрее перенимает это мышление, чем Запад. У нас предел терпения гораздо выше, чем у Запада, и в этом наша сила. Вот, мы просто мы привыкли к такому противостоянию. Вот Запад, будучи абсолютно агрессивным образованием, ругает нас страной войны. Помните, песня даже была советская «Хотят ли русские войны? Спросите вы его тишины». Вот. Все как раз наоборот. Мы постоянно подвергаемся агрессии, но в отличие от других стран, от Китая, того же, от Индии, очень любимых, уважаемых, Россия единственная страна в мире, которая не была колонизатором и не была юридически, по крайней мере, формально колонией. Теперь уже, я думаю, никогда не будет. Вот в этом наша специфика. Поэтому Запад, конечно, нас ненавидит, называет нас страной войны и все такое прочее, потому что мы единственная страна, которую им юридически колонизировать никогда, ни при каких обстоятельствах не удалось. И более того, которая способна на историческое творчество. Раз, Великая Октябрьская социалистическая революция. Коминтерн, пожалуйста. Запад оказался загнан в свои естественные границы. Это для него смерти подобно. У него же кормовая база весь мир, а тут вдруг колониальная система-то рухнула, и они, конечно, были очень перепуганы, но они вот смогли сорганизоваться, сменить тактику и запустить нам в головы некий вот такой коронавирус, некая такая бактерию подлости. И страна наша разрушилась, вот наша осажденная крепость, как Рим в свое время, помните, там рабы открыли ворота, вот так примерно и у нас Горбачев открыл просто открыл ворота. Мы могли эту осаду выдерживать вечно и самим даже переходить в наступление, но... Вот тогда нас предали. Сейчас, мне кажется, такой опыт Западу повторить будет просто невозможно.
Да, ну вот один из эпизодов открытия ворот – это как раз принятие Декларации о независимости РСФСР.
12 июня
1990 года. Государственный праздник поныне. То есть ни президент, да, ни все его окружение, никто не ставит под сомнение, что именно этот день, который, между прочим, да, по сути дела отдал, как они сейчас сами говорят, исконные земли другим. Потом это Ельцин в Беловежской пуще закрепит окончательно, да, раздел так называемого русского мира. Этот день является Днем России. То есть даже риторически не ставится под сомнение. Как же можно верить этим людям?
Ну, не скажите. В этот раз тоже была достаточно активная дискуссия, может ли этот день являться Днем России. Очень интересная реакция в этом смысле молодых людей, которым вот лет по 20, там, тем более по 18. Mm-hmm. А почему это не День России? А вы знаете, что тогда произошло? Нет, не знаем. А вот вы узнаете. А в этот день была принята декларация о суверенитете. То есть туловище провозгласило свободу от рук и ног. Как же так? А мы и не знали. Вот. А, конечно, для Дня России, на мой взгляд, вот эти события, архинеудачные. Это один из самых неудачных дней. Но в истории нашей страны практически любой день, если взять нашу историю, очень богатую, практически в любом дне можно найти какие-то события, которые могут позволить ему стать Днем России. А вообще всяких побед, разных побед абсолютно, и в царской России, в имперской, и в Советском Союзе, этих побед более чем предостаточно. И даже уже в постсоветское время, например, дата воссоединения с Крымом, чем не День России, 17 марта. Так что, я думаю, это тоже еще инерция.
Для праздника может быть выбран не военный повод какой-нибудь.
Конечно.
Но... Не кажется ли вам, что
День космонавтики, День космонавтики.
Россия слишком огромна для одного дня. Вот. На самом деле, вот в других странах, где аналогичные праздники есть, там день чего-то. Тот же День независимости, который срисовали.
Что за День России? Сейчас. У нас был его аналог, это 7 ноября.
И так помните, изначальный День России нынешний назывался День независимости. Там, Россия,
как будто мы от кого-то были зависимы.
Да, но списали. Да. А здесь вот День России вообще бессмыслица. Вот как будто он один день, а потом все дни не России остаются.
Ну, по идее, какой-то национальный праздник нужен. Ведь вот что интересно. Тоже 7 ноября те же американцы воспринимали как некий наш национальный праздник. И была, помните, достаточно смешная история с нашей подводной лодкой, которая намотала себе на винт сверхсекретное оборудование у берегов США, это было в 70-х годах. И американская эскадра целую неделю караулила эту подводную лодку, пока из Ленинграда не пришел тральщик и просто не утащил ее на Кубу. Вот эскадра ее караулила, потом они смотрели, как у них изо рта, что называется, как у каштанки мясо вытаскивали эту подводную лодку с сверхсекретным оборудованием. И как раз тогда же, один из дней, пока они караулили эту подводную лодку, было 7 ноября. И вот 7 ноября командир американской эскадры в мегафон поздравил командира нашей подводной лодки, как он выразился, с нашим национальным праздником. То есть он ассоциировал 7 ноября с их 4 июля. Вот. И 7 ноября, он действительно явочным порядком был день не просто Великой Октябрьской социалистической революции, а вот некий День России, ну, да, День Советского Союза.
Да, да, День Советского народа, национальный праздник.
Да, День
праздник,
Советского
безусловно.
Народа, национальный праздник. И он полностью соответствовал этому слову. Я помню, как мы этот праздник отмечали. Это был реальный праздник. Сейчас вообще я такое чувство праздника, вот, ну, в слабой степени, последний раз испытывал в 2018 году, когда был чемпионат мира по футболу. Вот это всеобщее чувство единения и ликования. Вот оно. А тогда это было повсеместным. И мы все этот праздник отмечали с огромным удовольствием.
Да, и праздник не был придуман, его не выискивали там историки.
Конечно.
Значит, технологии, он случился.
Наглядный.
Вначале он случился, его сделали, да, а потом стали праздновать.
И никакая погода не мешала. Это 7 ноября все-таки, у нас часто снег в это время уже лежит.
И как бы ни развивались события по Путину или по Грановскому, наверное, нам придется что-то вместе сделать, а потом отмечать.
А я надеюсь, что это как-то совпадет, рано или поздно. В том смысле, что действия власти и патриотическая оппозиция, они сейчас во многом сходятся. А я надеюсь, что в какой-то точке они совпадут. Потому что все равно социализм – это более эффективный строй с точки зрения выживания России. Я всегда говорю, вы можете любить СССР, можете не любить. Я не могу понять, как можно не любить СССР. Я его люблю, это действительно моя родина. Я просто счастлив, что я был в экипаже вот этого космического корабля, который отправился покорять просторы Вселенной. Вот. Но, тем не менее, Советский Союз был наиболее адекватной формой существования именно России вот в этом агрессивном мире. И, кстати, Советский Союз бережно спас и все национальности, и все религии. Вы представьте, что было бы, если бы победили англосаксы, вот нашу Россию. То же самое, что сейчас происходит с церковью на Украине. Они бы никого нас не пожалели. Что было бы, если бы победили немцы? Все бы наши культуры были уничтожены, все наши верования, все наши религии. Все было бы уничтожено. А Советский Союз все это сохранил. Это была такая крепость, ого-го. Я думаю, в той или иной степени обязательно будут к этому возвращаться. Это же тоже, ну это же были меры выстраданные. И вот что интересно, вот на своих передачах, причем передачи неважно какие, медицинские, про авиацию, про производство, все говорят, что очень многие элементы советского общества, советского производства, советской медицины могут быть при желании интегрированы в нынешнее время, особенно сейчас. Вот когда говорят, нет, ну советский опыт, как там... Очень многое, было бы желание, очень многое, что можно и интегрировать. И советский опыт ведения боевых действий, и медицину «Семашко», и советский опыт организации производства, и советский подход к кадрам, те же ПТУ и прочее. Можно, вот некоторые вещи можно прямо сейчас было бы возродить, было бы желание.
Да, желание и политическая воля. Но,
дозреют.
Как говорил, помню... покойный уже лидер трудовой России Виктор Анпилов, да. Путин, так мы его подрихтуем. А вот, может быть, Дмитрию Аграновскому удастся подрихтовать.
Нет,
Путина.
Мы марксисты, мы сторонники объективного хода истории. Жизнь подрихтует всех. Это совершенно очевидно. Даже вот сейчас обратите внимание, самые провластные пропагандисты говорят, наш поход на Запад провалился. Есть вот один у Соловьева, например, пропагандист, очень такой эмоциональный ведущий. Я у него бываю и не хочу сказать ничего плохого, наоборот, вот за исключением того, что он действительно очень эмоциональный. И вот он сам признавался, что сейчас он действительно реальный патриот. Он не боится признаться. Мы, да, мы смотрели на Америку, на Запад, как сияющий град на холме. Мы чудовищно разочарованы. Когда мы увидели все это вблизи, мы пришли в ужас, наши взгляды изменились. Я всегда говорю, ну это же замечательно. Настоящее живое существо, когда, говорит, человек не меняется. Наоборот, что главное для человека? Выживание. А для этого надо меняться. Если ты не меняешься, ты проигрываешь эволюцию
и вымираешь. Эти пропагандисты меняются с удивительной способностью.
Конечно,
да.
Могут сказать
можно
и так.
Можно только поучиться. Другое дело, стоит ли? Все-таки
нет,
моральная
думаю,
чистота важна для будущего
знаете,
мира.
Одно дело воспринимать Запад даже не по видеосалонам. Я даже не знаю, почему, откуда у них такой образ сложился, я не знаю. Но тем не менее, а другое дело, когда ты вдруг реально в это окунулся и реально почувствовал, что ты там человек второго сорта, и твоя страна второго сорта, непонятно вдруг с чего, мы-то привыкли, что мы великая держава, я уверен, что для многих из этих людей разочарование было действительно настоящим, когда они со своими кумирами столкнулись вблизи.
Что же. Дмитрий, спасибо за этот концептуальный разговор. С нами на красной линии радио «Аврора» был известный адвокат, член ЦК РК КПРФ и ведущий братского канала «Красная линия» Дмитрий Аграновский. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Товарищи, подписывайтесь на радио «Аврора» во всех ипостасях, особенно вот радио «Аврора» на Бусти. Ссылка в описании к видео. Там же ссылка на проект «Эра». Это о будущем, которое наступает здесь и сейчас. И там же кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. Мир вам!